Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема. Радио Теос. Прямой эфир. Меня зовут Владислав Юртов. Я ведущий этой передачи. Как и всегда, Господь позволяет мне быть в этот день вместе с вами в студии с нашими замечательными гостями. И я рад, что могу для вас делать эту передачу, чтобы вы начинали эту неделю с хорошим настроением, друзья. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm. Это новый сайт, кто еще не был, не видел его, заходите, смотрите. Там много нового интересного, и он стал гораздо удобнее и дружелюбнее для пользователей. В вайбере WhatsApp плюс 7-977-850-0996. Звоните, пишите на эти сообщения прямо в прямой эфир. И мобильное приложение Радио Теос позволяет вам слушать нас и нам читать ваши сообщения, комментарии, вопросы. Любая реакция приветствуется, какая бы она ни была, даже самая негативная. Если она уж не совсем негативная, то я с удовольствием прочитаю в прямом эфире, и мы как-то на нее отреагируем. Друзья, все те, кто нас смотрит в прямой трансляции видео, вам привет, друзья. Вы видите студию, вы видите нашу замечательную гостью. Это, как помните, реклама, брат, тебя девушка. У нас женщина, замечательная, молодая, красивая, обаятельная женщина, Татьяна Балдина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но тема у нас совсем будет не обаятельная и вполне себе серьезная. Тема, которая коснулась семьи Татьяны Балдиной непосредственным образом. Сегодняшний эфир мы назвали «Помним отцов», о том, как страдали верующие за свою веру в СССР. И это непосредственно, как я уже сказал, коснулось вашей семьи, Татьяна, да? Но прежде чем начать вот на эту тяжелую тему говорить, немножечко про себя расскажите, кто вы, откуда и как вы здесь оказались.
Я живу в Петергофе, хожу в Ломоносовскую церковь, пою там в хоре, занимаюсь декорациями. Ну, и так, что попросят, помогаю.
Ну, верующий вы с детства человек.
Да, я из христианской семьи, с самого детства, и не в первом поколении.
Как-то отражается то, что на людях, то, что они не в первом поколении верующие, они как-то отличаются от других людей, как вы
думаете?
Думаю,
что да. Во всяком случае, я в детстве, я всегда понимала, что между мной и миром стена. То есть я не хочу и не могу делать то, что там сверстники делали, к примеру.
Ну вот есть мнение о том, что люди, которые из поколения в поколение были верующими людьми, это как вот из поколения в поколение аристократы, да? На них это откладывает некий отпечаток, который не всем нравится. Так ли это? И вас обвиняли когда-нибудь в том, что вы, скажем так, особенный человек? Или, может, вы себя чувствовали по сравнению с другими, вновь прибывшими в церковь, как-то особенным образом?
Ну, в церкви, не знаю, наверное, не было такого, а в школе там, скажем, я же не была пионеркой, не была там октябрянком. То есть, конечно, одна среди класса сидела без галстука пионерского. Это, естественно, вызывало там, кто войдет, например, в класс, сразу на меня смотрит. Если не пионерка, значит, двоечница, наверное.
Хулиганка,
двоечница.
Вот так, да. Сколько у вас детей было в семье?
Нас 10 детей, 2 брата и 8 сестер.
Два брата и 8 сестер. Как им было непросто, наверное, жить в женском коллективе?
Им, да, наоборот.
Наоборот?
Да, мама, как бы для них всегда привилегии были.
А вы за ними ухаживали, как за куклами?
Ну, один брат старший.
Старший.
Да, он нас гонял, а за младшим второй, девятый.
Потому что у меня тоже есть две старшие сестры, и есть даже фотографии детские, совсем детские, где мне там годика полтора, два, три, где меня сестры одевали как куклу в свои, там, ну, играли со мной, я же маленький, да, в принципе, такая большая, говорящая, говорящая кукла, и они играли со мной, издевались надо мной, папа мой был фотограф, занимался фотографией любительской, да, и ловил эти моменты, фотографировал, как я в окружении своих сестер, они меня там наряжают, в общем, как пупса большого. Хорошо, скажите, пожалуйста, но ведь и то, что из поколения, знаете, есть такая генетическая память, так называемая, да? То, что ваш отец был верующим человеком, ваш дед был верующим человеком, и другие, наверное, да, ваши предки были верующими людьми, то, что ваши родственники все были верующими людьми, это не позволяло вам все-таки чувствовать себя более уверенно, чем людям, которые только-только пришли в церковь, и они первые там верующие в семье?
Ну, я не знаю, более уверен. Может быть, например, Священное Писание, конечно, лучше я знала, чем новообращенные, потому что с детства в этом росли, читали, изучали. Вот, а так...
Говорят, что есть, наоборот, такая обратная сторона этой медали. Те люди, которые из поколения в поколение были верующими людьми, они верующими являются только формально. И я много раз слышал такие обвинения в том, что, да, ну, а что он там? Он жил в христианской семье, жил в христианской среде. По большому счету, он не проходил какого-то такого, не переживал надлома какого-то такого, да, или, как мы говорим, личной встречи с Богом, потому что он, как будто бы он всегда с ним, а по сути его вера только лишь формально, поверхностно. Нет?
Ну, такое, да, такое бывает. Но я думаю, что все равно это зависит от встречи личной с Богом. То есть я в 12 лет приняла крещение. Как бы это было рано, в наших церквах не крестили ведь детей. Вот, но я как бы считалась уже взрослой. Вот, и это был осознанный мой шаг. И до этого как бы вера, она была... Да, я каялась, я молилась, я думала, что я верующая. Но на самом деле это было именно просто воспитание и умственная такая вот молитва, умственная вера. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что вот Иисус, Он мой, мой Отец, Он близкий, Он родной, Он любимый. Совершенно другая молитва появилась. То есть вот рождение свыше, оно происходит у человека, если, да, если он из христианской семьи, то он настоящим верующим становится, а если не происходит, то он просто воспитан.
До встречи с вами я считал себя наиболее таким ранним ребенком, потому что я был тоже крещен по вере в раннем возрасте, достаточно в 11 лет меня крестили, да, по вере, но не в баптистской церкви, а немножечко в другой, но тем не менее это было крещение по вере. Но на самом деле это же правда, что в 12 лет это очень-очень ранний возраст для баптистов, да, ну, тем более для девочки принимать крещение в 12 лет. Как так сложилось, что настолько рано? Как позволили братья другие в церкви крестить маленькую девочку такую?
Ну, во-первых, я была ростом не маленьким. Вот, выглядела повзрослее немножко своих сверстников. Был такой момент, и я вообще, на самом деле, сама бы, наверное, не осмелилась заявить о том, что я хочу крещение принять, потому что не было в таком возрасте, да, вот такого опыта. Вот. Но я услышала, что моя подруга хочет принять крещение. И там еще некоторые из молодежи, они были постарше. И я подошла к своему отцу, говорю: «Папа, а можно мне тоже принять крещение?» Он так посмотрел на меня, говорит: «Да, можно. Оставайся как бы на беседу». И все. Я, конечно, боялась очень, что меня из-за возраста не пропустят, но задали несколько вопросов, как бы одобрили.
Не одобрили ли, потому что у вас папа был таким достаточно известным персонажем в мире баптистов, нет?
Думаю, что нет. Там нет? У нас все были известны.
Хорошо. Сегодняшняя все-таки передача, мы переходим к ней уже, называется «Помним отцов». И я замечаю в последнее время, почему, собственно, эта тема появилась, да, у нас, я вам говорил перед эфиром, в последнее время почему-то очень много мы начали вспоминать наших предков, наших, наших родственников, да, наше старшее поколение. И просто... людей в церкви, которые когда-то пострадали за веру в Иисуса Христа, пострадали, попав в тюрьму, или пострадали даже физически, их расстреляли, да, убили, или они погибли на каторге, в тюрьмах. Почему, как вы думаете, вот именно последние полгода-год мы все больше и больше начинаем вспоминать тех людей, которых мы потеряли, или тех людей, которые могут быть для нас примером в вере?
Ну, возможно, просто вот так уже Господь ведет, что эта тема сейчас должна быть актуальной, полезной, потому что я так смотрю, что молодежь в основном-то, как бы сказать, книги читает мало, особенно вот такого плана исторические. Вот, и, ну, тут и круглые же даты у нас были, там, 150 лет евангельскому движению, да, в этом году отмечали, 130 лет Шилова, с дня рождения Шилова, пресвитера Дома Евангелия. Вот, и возможно, что в связи с этим как бы много было информации и в печатных источниках, да. Вот, и я так смотрю, что эта тема вызывает интерес реально у членов церкви, даже у молодежи. Я даже вот своим детям рассказываю, они меня спрашивают, я вижу, что им интересно. То есть они как будто бы открывают для себя... что-то такое, чего они вообще не знали. Хотя как бы всю жизнь слушают меня, да.
Кстати, у вас тоже 10 детей, нет?
Нет, у меня, к сожалению, только двое.
К сожалению, может, к счастью.
К сожалению.
У нас время такое непростое. Хорошо, но почему вообще важно помнить подвиг людей, которые еще буквально 50, 60, а то и 35 лет назад, да? Ну, 80-е годы, в принципе, тоже людей еще сажали в тюрьму. Да. Почему важно об этом помнить? Почему это важно хранить, вспоминать, собирать эту информацию и передавать младшему поколению?
Я думаю, что Ну, время-то может быть разным, может что-то измениться в жизни. И верующий человек должен быть всегда готовым за Христа быть стойким, несмотря ни на что. И если, например, молодой человек не знает об истории, как поступали в подобной ситуации, да, но мало ли гонения придут, и тем более, что в Евангелии написано, что будут гонения в последнее время, правильно реагировать. Например, если МЧС, у них есть учение, и поэтому, когда что-то случается, они четко там действуют по инструкции, по своим наработкам, как они научились, да? Вот, если у нас нет истории, если мы не знаем, мы не сможем правильно поступить. Ну и даже если не говорить про гонения, просто вот о вере. Мы должны подражать их вере, потому что это, ну, это такие уроки очень полезны для нас, кажется.
Когда вы впервые задумались о том, что историю вашей семьи нужно сохранить все-таки и передать вашим детям или другим молодым людям?
Ну, это было лет 5 или 7 назад. Я просто подошла к папе, говорю. Он нам всю жизнь много очень рассказывал про свою жизнь. Тоже в гонениях было все это. Вот я говорю, папа, опиши все это в книге, пока ты помнишь. Мы дети, мы как бы отрывочно знаем, а чтобы это была система в голове. Опиши. И я к нему приставала с этим вопросом, не знаю, каждый раз, когда в гости приходила, каждый раз. Вот. И он сел и стал писать на компьютере одним пальчиком, так как умел. Ну вот. И в результате получилась книга толстая, 640 страниц, по-моему, которую мы издали ему к 80-летию. И я очень благодарна ему за то, что он написал, потому что это просто вот, ну, сокровище для меня лично. Там начинается с эпохи там, столетней давности и нашим временем заканчивается.
Вы говорили о том, что и сами занимаетесь такими или занимались такими историческими изысканиями, да, интересуетесь вопросом, периодом нашей истории, нашей страны. Откуда у вас этот интерес появился, как давно вы этим занимаетесь, и почему эта история христианства в нашей стране?
Ну, наверное, в силу того, что все-таки мой дед и прадед пострадали за веру, в 37-м году были расстреляны за веру, были служителями. Вот с самого детства я как бы о них много знаю, много слышу, и от бабушки своей, и у меня всегда был такой интерес вот к этому. Вот. А прочитав отцовскую книжку, ну, еще и до нее как бы я интересовалась. Я вообще как бы этим прониклась, как люди жили в ту эпоху, как они страдали, почему они страдали, почему они верными остались, почему они там не испугались, например, расстрела или ссылки.
Во что вылилось ваше изыскание? Или вы пока собираете в стол весь материал, который у вас есть, или для себя только?
Ну, я пока что, наверное, мое достижение – то, что я отца все-таки вдохновила написать эту книгу. Вот, но сейчас вот в журнале «Мария» должна выйти моя статейка в детской рубрике по мотивам его как раз книги про ночь ареста, как арестовывали его отца. Это написано именно в детском стиле, это вообще для меня первый опыт. Я потому что не писатель, я никогда не писала. Вот, ну, так вроде ничего получилось.
Ну, давайте тогда начнем сначала с вашего деда, да? Это самый старший член вашей семьи, которого вы помните, ну, вернее, о котором вы знаете, о котором вы помните, да?
Нет, прадед.
Прадед, да. Давайте начнем с него.
Ну, прадед мой, его звали Георгий Скрипко. Он родом из Белоруссии, как оказался в Петербурге, я не знаю. И он уверовал в Доме Евангелия. Дом Евангелия – это который построил Фетлер в 11-м году. Петрограде.
Для тех, кто не знает, что такое Дом Евангелия, тоже можно немножечко рассказать об этом.
Это была огромная церковь, построенная молодым проповедником. Ему было 29 лет всего на тот момент. Дело в том, что в Петербурге тогда уже верующих евангельских было много, а такого помещения, которое всех бы вмещало, не было фактически. Арендовали какие-то залы, но это было мало. И вот Дом Евангелия был построен на Васильевском острове на 24-й линии. Он вмещал 2500. Зал был большой, был на 2500. Плюс там еще несколько залов было. И в одном из корпусов было издательство. Журнал «Гость», если кто знает. Это христианский журнал. Во время Первой мировой войны там был госпиталь. И, ну, вообще очень много чего там было. Там, например, приют для бездомных был, столовая для бомжей. Еще интересно, недавно я вот прочитала, что Фетлер, вот этот пастор церкви, да, он в эту столовую приглашал рабочих из заводов, которые рядом находятся. Там такая немножко промзона. Обеды были дешевые. Значит, рабочие пока кушали. Кто-то из хористов приносил портативную физгармонию. Я не знаю даже, как она выглядела. Но какая-то вот переносная. И они исполняли там несколько гимнов, после чего Фетлер начинал проповедовать.
Пока они ели.
Да. Вот. И, значит, Дом Евангелия в 2011 году было открытие. Построен он на пожертвования верующих. И интересно, что моя бабушка, она была в то время вот девочкой, еще там 7-летней примерно, она помнит, как дамы богатые снимали с себя золото и складывали, ну, как пожертвования на строительство. И, говорит, прямо вот почему-то на полу складывали, и такая прямо кучка образовывалась из золотых украшений.
И кто-то говорил, что это первая мега-церковь в России, да, такого, да, 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 такого масштаба, которого построил Фетлер.
Да. Вот. И, значит, а мой прадед Скрипко, он после революции, у него отобрали квартиру, что как бы слишком большая. И его приютили в Доме Евангелия. Он там жил лет 10.
То есть отобрали, вообще не дав ничего.
Вообще, да. Да. Вот. И он с семьей там жил. Потом его дочка вышла замуж вот за моего деда. Его звали Николай Куявский. И они тоже там поселились какое-то время. Потом, ну и, значит, прадед Скрипко, он был диаконом церкви и плюс управдомом в Доме Евангелия.
А в каком году у него отобрали церковь? Ой, дом.
В 17-м
году. Ну, ведь как раз-таки, по-моему, в 17-м году можно было, да, быть евангельским христианином в нашей стране, да? И, казалось бы, или он пострадал просто из-за своей зажиточности, а не из-за веры?
Нет, отобрали-то в 17-м, а пострадал-то он в 37-м, 20 лет спустя.
Да, в 37-м.
Он, ну, как бы забегая вперед, в 37-м году, в 30-м году Дом Евангелия закрыли. И верующие вынуждены были где-то собираться. И он в своей квартире собирал группы верующих.
Домашние
как бы для общения, да. Вот. А его тесть, получается, Николай Куявский, он тоже в этой же квартире. Это была коммуналка, между прочим, на Среднем проспекте Васильевского острова. Они собирали там группы вот эти вот. И в 37-м их арестовали. Сначала вот деда моего, ему было 33 года. А потом, спустя пару недель, по-моему, прадеда Скрипко, ему было 64. Их арестовали и через пару недель расстреляли. Но мы об этом узнали только в 90-е.
Просто пропали без вести или 90-е?
Да. А жену Николая, ей было всего 32 года, Александру, сослали с 5 детьми в ссылку на 21 год.
И дети были какого возраста?
Ну вот мой отец был 3-летний. Старшему было 9, а младше было всего 9 месяцев.
И куда их сослали?
Сначала в Кировскую область. Причем, ну, это не то чтобы там дали избу или что-то. Это просто на пустое место, можно сказать. То есть в каком-то ангаре они жили в уголочке, потом в каком-то бараке, у кого-то за стенкой, у кого-то в углу. То есть вот так вот скитались. И только как... А потом через 10 лет их в Сибирь отправили дальше. То есть они надеялись, что через 10 лет они, может быть, встретятся уже там с отцом, да, вернутся назад. Им же говорили, что он жив и живет лучше вас, и питается лучше вас, как бы вот в тюрьме там или где-то. Вот, а его не было в живых уже. И через 10 лет их сослали в Сибирь, и только вот там вот, когда уже моему отцу стало 19 лет, что ли, он построил, наконец-то, их первый домик. Как умел.
А почему все-таки ваших родственников, ваших предков сажали в тюрьму? Ведь они, по большому счету, никакого вреда никому не причиняли. Они просто верили, верили в Бога, да, и, и все. И все. Какая причина была? Что им предъявляли-то в итоге?
Ну, статья была 58-я для всех. То есть, я так понимаю, что это для всех инакомыслящих.
Антисоветская деятельность какая-то?
А, да, антисоветская, антисоветская деятельность. Ну, например, вот дед мой... Куявский фамилия. То есть он вообще по происхождению поляк. Он там в 4 года как бы из Польши в Россию переехал. Ну вот, и раз поляк, значит, шпион польский, соответственно. Вот. А Скрипко, 58-я статья, ну там шпионаж не, никак шпионаж. Не подходит. Вот, не знаю, как они там объясняли. То есть мы-то, конечно, знакомились с делом, с личным в Большом доме, но там все вот это вот допрос, это же фальсификация полнейшая, о чем и написано. При реабилитации написано, что дело сфальсифицировано.
То есть сейчас это, ну, официально признанный факт, да, что все дело сфабриковано и никакого, ну, никакого основания не имеет.
Да, у нас есть справочки эти все.
А если бы ваш дед, например, да, бабушка, они бы сказали, ну ладно, хорошо, мы больше в Бога не верим. Отпускали таких людей?
Ну, были такие, да? Да. У моего деда, вот этого Николая, у него был друг, в хоре они вместе пели. Вот, и его тоже забрали в 37-м, но продержали несколько месяцев и отпустили. После этого он исчез, по-моему, на 40 лет, до 76-го года. Исчез просто. Вот он дома втихомолочку верил. Как бы, а потом появился в церкви, когда уже все эти опасности позади были. То есть были такие люди, как бы малодушные, может быть, подписывали что-то.
Угу. Ну, а ради того, чтобы сохранить свободу, нельзя было формально просто сказать, да ладно, хорошо, ну, мы больше не верим в Бога. Формально, но остаться верующим человеком, собираться также где-то в церкви молиться, Библию читать.
Ну, я думаю, что когда верующий человек вот такие вещи делает, у него в душе что-то происходит такое, ну, он понимает, что он фактически от Бога отрекается.
Ну, вот ваша бабушка, получается, уехала с 5 детьми, одному из которых было 3 года, да? Куда-то вообще непонятно куда, в тайгу фактически, на чистое поле, потому что вряд ли им там действительно предоставляли хотя бы общежитие. Да. Работы тоже не было. Ну вот ради детей разве нельзя было сказать, ну ладно, я же это делаю не по-настоящему, понарошку, только ради того, чтобы мои дети жили в нормальном доме, в нормальных условиях.
Ну, я вот насколько помню бабушку, она была очень такой твердой христианкой. Вера, дело Божие, Бог, служение – это всегда просто на первом месте было, это даже не обговаривалось. То есть она никогда, например, не рассуждала так, что, ну, вот как сейчас можно услышать, ну, семья все-таки там, а все, что церковь, там, Бог – это уже второстепенно, в первую очередь, семья. Нет, такого вот у нас никогда не было. То есть дело Божие и верность Богу.
Насколько легко остальные члены семьи принимали страдания, которые вообще-то к ним никакого отношения не имеют? То есть дети, например, старшим сколько было лет, напомните?
9.
9 лет. По большому счету, уже довольно-таки взрослый мальчик, да? И он понимает, что, в общем-то, его... Он страдает за то, что его мама... То есть это не он виноват. Это его мама и его папа во что-то там верят. И потом, спустя годы, когда он взрослеет, он понимает, что... Наверное, да, можно было как-то иначе поступить. Не было каких-то обид у детей, что можно было иначе поступить?
Вот никогда не слышала от отца, что такое у них было в семье. Мало того, что они же росли в Сибири без церкви, без верующих. Единственный верующий человек, кто для них был примером, это мать, и все. И причем она на работе целыми днями была, потому что надо же пропитать как-то было. Вот, и несмотря на это, они выросли, они все верующие. То есть у них вера очень твердая всегда была.
А где собирались люди, которые теряли церкви? Вот церкви позакрывали все, да? Людей выгнали на улицу, кого-то посадили в тюрьму, кого-то на каторгу, кого-то расстреляли. Вот оставшиеся верующие, где они собирались?
Ну, они вот так по домам и собирались.
По домам?
Да, маленькими группками.
Угу. А вот я еще слышу такие истории, что в лесах там где-то собирались. Да,
в лесах это позднее было, это уже при Брежневе, там, 60-е, 70-е годы. Я немножко как бы это тоже захватила. Я помню, что мне было 4 года примерно, или 5. Нас всегда отец брал с собой в церковь. Ну вот, и как-то, ну, в частных домах собирались, да, и в пригороде. Как-то подъезжаем к церкви. А я смотрю, там милицейская машина, толпа верующих стоит, их не пропускают к дому молитвы. Вот, мне так стало страшно, честно говоря. Вот, ну, отец у меня был такой всегда смелый, решительный, он взял за руку меня, еще кого-то из наших детей. И так просто уверенным шагом через всю толпу пошел. Милиционеры, видимо, подумали, что это кто-то из местных жителей, они просто расступились. Он прошел, с другой стороны, там еще кто-то прошел, еще и так постепенно половина верующих прошли, и уже милиции не было смысла нас задерживать.
У нас пару комментариев есть. Андрей Резниченко пишет: «Пример мы должны брать с них и не быть избалованными в этом мире, жить в терпении». Саня Емельянов: «Кто публично отречется от того, Иисус отречется». Ну, пока вот только два комментария. Друзья, пишите комментарии. Если у кого-то есть свои личные истории, вы можете позвонить по телефону 8 800 333 1706 и поделиться этими историями в прямом эфире. А так, пока Татьяна Балдина у нас еще 24 минуты, нет, даже 14 минут будет в эфире, вы можете ей лично задать вопрос об ее истории. Может быть, что-то я упущу, забуду вам сделать. Это можете вы лично. Слушайте, ну смотрите, я встречал в своей жизни такие ситуации, когда вот вы сказали слово «толпа», да? Вот люди, когда в толпе собираются, они начинают осуждать, они клеймят там какими-то нехорошими словами, да, обзываются или участвуют даже в конкретных таких, ну, измениях моральных и даже, может, физических. Но вот когда встречаешься с этими же самыми людьми один на один, они совершенно иначе реагируют и на твою веру в Бога, да, и, может быть, даже проявляют какой-то интерес, какое-то милосердие. У вас лично было такое или у вашего отца в жизни, когда люди, которые их хаяли только что в толпе, вдруг меняли свои отношения один на один?
Ну да, такое часто происходило. Вообще, как бы в школе к нам отношение было такое, учителя высмеивали, выставляли как бы перед классом, что вот это верующие, там, смеялись. Моего брата даже старшего, учителя именно настраивали детей, чтобы они били его. Вот, такое было. Интересно, что я когда училась в институте, на первом курсе, это еще было до перестройки, и преподаватель по научному коммунизму, что ли, она меня все пыталась комсомол там принять, каким-то образом воздействовать на меня. Вот, а потом произошла перестройка, на последнем курсе она опять что-то преподавала, и она ко мне подходит, ну, вот именно наедине, и начинает спрашивать что-то. Кто-то, видимо, из родственников у нее умер. Как хранить, сколько душа будет на земле, когда она там попадет в рай и так далее. То есть такие личные вопросы, как молиться и все такое. То есть вот человек публично против веры. Да, а наедине совсем по-другому.
А не тяжело ли в таких ситуациях к этому человеку отнестись с любовью? И если вот он только что тебя унижал, да, а тут подходит к тебе с личными вопросами, такими интимными, да, уже, можно сказать, и вам, по большому счету, нужно проявить какое-то участие в их жизни, да? Не тяжело было?
Не, наоборот, радость.
Радость?
Конечно.
Почему вообще начались эти гонения? Ведь антисоветская деятельность – это такая... Ну, странная статья, да, по большому... Вы же не нарушали закон, вы не пытались там агитировать против советской власти, вы жили своей жизнью. Почему все-таки верующих христиан в советский период времени били, сажали в тюрьмы и расстреливали?
Я думаю, что если человек безбожник, у него, в принципе, дух такой, ему хочется бороться с верой. И если власть была безбожная, то всем государством боролись с верой. И там как бы причин особых не надо было. Им важно было вот уничтожить верующих, и все. А статьи и все это можно придумать. Например, когда однажды собирались в лесу, осенью поздней, на краю поля лес был. Ну вот, значит, отца моего тогда, я помню, забрали в отделение милиции, еще некоторых, и им именно приписали такую статью, что вытоптали колхозное поле. А там вытаптывать уже нечего было. Вот, во-первых, это был край поля, во-вторых, уже все сжато, там, ноябрь месяц, может быть, все такое. То есть им важно было оштрафовать за что-то. Оштрафовали там на 50 рублей, то есть это, ну, пол зарплаты того времени. И штрафовали регулярно.
А сами милиционеры, которые этим занимались, они не осознавали абсурдности и глупости всего того, что они делают?
Они друг перед другом, конечно, они никогда не откроют то, что у них внутри, а когда наедине оставались, да. Моему отцу очень часто задавали такие вопросы о Боге, что как бы, а ты-то молодой, что тебя вообще, зачем эта вера, зачем ты вот... Там неприятности у тебя будут, с работы уволят или что-то. То есть их они поражались вот этой вере, которую видели настоящую в человеке.
Угу. Мы знаем, что в советские времена очень многих людей там пытали, расстреливали за политические всякие моменты, да, то есть они реально противодействовали действующей власти, они были против нее и активно участвовали в какой-то работе подпольной, пытаясь ее там, может, подорвать или просто высказывая хотя бы, да, вот эти антисоветские лозунги. Верующие же люди при этом, они никакого противодействия не оказывали. Почему же, и тем не менее их сажали, да, почему же сейчас, в принципе, мы видим, что люди говорят о тех же узниках ГУЛАГа, имея в виду политическую, да, статью, но никто не говорит, не вспоминает о том, сколько миллионов людей верующих было посажено в тюрьмы и расстреляно, или там сотни тысяч, может быть, не миллионы, но сотни тысяч. Хотя я думаю, что там сколько, 20 миллионов у нас погибло в ГУЛАГе,
ну, говорят, да?
Но из них, я думаю, миллион-то точно был верующих людей, как минимум, да?
Думаю, наверное. Больше, наверное.
Почему все-таки мы так всенародно каемся за вроде бы имеющие повод наказания, да, вот эти политические, и абсолютно люди не понимают, не знают и не каются в том, что люди были абсолютно абсурдным образом расстреляны, за ни за что.
Ну, если как бы каяться вот в этом, получается, что надо признать, что вера — это правильно, а верить не все хотят в наше время. Может быть, из-за этого, что природа-то человеческая, все равно же она такая. Если она безбожная, то она безбожная.
Ну, у нас же политики сами участвуют во всех этих церковных собраниях, по телевизору, по крайней мере.
Ну, я думаю, что в большей степени это формально, может быть, поэтому им непонятно, как вот за веру можно там страдать, стоять до конца.
Зачем нужен вообще такой бог, ради которого приходится уходить в тюрьмы и заставлять своих детей голодать и быть голыми, без одежды, страдать в Сибири, в каких-то непонятных полях, пустынях?
Я думаю, что тот человек, который понял, что для него значит Бог, вкусил вот эту вот полноту жизни, полноту именно счастья, вот это вот общение с Богом личного, он не может поступить по-другому. То есть он будет за свои убеждения, за веру идти до конца. Ну, это что-то такое святое в жизни.
Ну, смотрите, спрашивать вас о том, готовы ли вы сейчас сами страдать за веру в Бога, наверное, это, ну, глупо, потому что мы находимся в ситуации, когда, ну, сложно говорить о таких вещах теоретически, да, но вы сказали о счастье, которое в вашем случае вполне даже не теоретическое, а практическое, да, вот что именно вы имеете в своем сердце, в своей душе, в своей жизни, ради чего вы готовы были бы действительно, вот я имею настолько много сейчас, что терять этого не готова, даже если мои дети... мой муж, там, моя семья будет страдать. Я не откажусь никогда.
Ну, это, конечно, личные отношения с Богом. Их ничто и никто не может заменить в жизни верующего человека. И в моей именно. Как бы вот нету ничего, что может сравниться с этим и что заменить. То есть вера в Бога и сама личность Иисуса и Бог для меня... На самом деле, вот для меня дороже всего. Я даже часто с мужем на эту тему говорю, что семья, я считаю, что как бы она все равно на втором месте. Бог, он всегда первенство.
Но ваш муж верующий человек.
Да.
И служитель церкви.
Да.
И он сам прекрасно понимает, о чем вы говорите, да? Как быть тем людям, которые сейчас в наше время, люди мало страдают за веру, но в наше время происходит следующее, что есть семьи, в которых, например, дети верующие, родители неверующие, родители верующие, дети неверующие, или жена верующая, муж неверующий, да? Эти люди живут совершенно в иной реальности вообще, абсолютно, да? Они живут в парадигме личных отношений с Богом. Те люди, которые этого не понимают, они, получается, как бы живут за бортом этой реальности. Как же... как же... И получается такие столкновения, наверное, постоянно, да, даже в быту, когда ты живешь, исходя из каких-то христианских убеждений. Ну вот, например, представьте, что ваш муж неверующий, а вы ему скажете, муж, ты знаешь...
У меня на первом месте Бог.
Да, у меня на первом месте Бог, а не ты. Но это, очевидно, его оскорбит и обидит.
Не, конечно, неверующему человеку это сложно, в принципе, объяснить. Потому что, когда человек становится верующим, настоящим верующим, да, у него что-то происходит сверхъестественное в душе. То есть у него меняется жизнь, Дух Святой в него входит. И, ну, как объяснить неверующему человеку можно, что во мне Дух Святой живет, и я другая, у меня природа, в принципе, другая. Это, мне кажется, нетрудно объяснить.
Ну, возможно.
Наверное, возможно, больше своей жизнью, своим примером. Вот живя рядом с верующим человеком, который поступает правильно, по-библейски, с любовью, например, даже когда человек не заслуживает это, да? Вот больше вот это, наверное, действует на людей, чем слова.
Угу. Ну, вот у меня на примере, на память только что возникли несколько историй людей, которые реально, вот они познакомились с Богом, ну или, возможно, познакомились с Богом, по крайней мере, они начали очень сильно тянуться в церковь и что-то в ней находили для себя такое удивительное. Но их близкие, там, например, у молодого человека девушка была, не жена, а просто девушка, с которой он встречался, которая в итоге, по-моему, все-таки его передавила. Она начала издеваться над ним, там, над его верой, и он немножечко сломался, хотя я уверен, что в душе все равно он еще остался, да, при своем. Как таким людям, вот на примере, например, истории вашего отца, деда, прадеда, как все-таки им не бояться противодействовать даже очень близким людям в этом, да, и как это делать правильно, чтобы не было агрессии, чтобы не было зла, а все-таки это было как-то с любовью. Это очень важный же вопрос, как остаться при своих убеждениях, да, и остаться все-таки по возможности с этими людьми, которых ты любишь.
Ну, я думаю, что как бы навязывать что-то и резко убеждать без толку. Да это и не нужно. Потому что человек любой должен созреть. И, наверное, больше личным примером надо как-то воздействовать на таких людей. Если, например, вот не пример бы моего отца, который, да, всю жизнь нас воспитывал, он даже больше не словами воспитывал нас, а просто мы видели его жизнь. Вот на меня это самое большое воздействие. Мне было там стыдно его разочаровать, что ли, в себе. То есть мне хотелось быть похожей на него, поступать так же. Я видела его веру, и мне хотелось так же верить. И поэтому люди, у которых есть неверующие родственники, наверное, тоже должны так, просто своим примером. По-христиански жить, по библейским принципам поступать, и все это лучшее свидетельство.
Но это означает, что часто они будут поступать не так, как их близкие. То есть, ну, противодействовать своими какими-то делами, недовольство рождать.
Ну, что делать? Надо, конечно, стараться как-то в мире быть, но не поступать против своих принципов.
Угу.
То есть не сдавать позиции те, которые невозможно сдать. Например, я свои отношения с Богом, я их никогда не продам и не предам.
Я хотел бы, чтобы вы какое-то послание оставили. Все-таки такое, знаете, для людей, которые нас слушают, много неверующих, да, ребят, и девушек, и молодых людей, которые готовы, они уже стоят на пороге церкви, но не могут туда войти, потому что как раз-таки боятся осуждения своих близких, боятся осуждения своих друзей и товарищей. Как им побороть этот страх, который только один этот страх и не пускает их сделать следующий шаг?
Ну, что ты можешь сказать? Я думаю, что надо идти вперед, и Бог даст как бы мудрости, как своими родственниками.
Знаете, есть ситуации, когда люди, например, находятся в какой-то серьезной проблеме, очень серьезно. Они там в тюрьме сидят, например, да, или они болеют, или они употребляют наркотики. И вот совершается в их жизни какое-то чудо, которое очень сильно и разом меняет их жизнь, да. И это настолько их потрясает, что сам этот опыт, какой-то такой мистический опыт, да, в их жизни, он уже в них создает, внутри них, такую базу, да, такой стержень, опираясь на который они могут действительно противостоять кому и чему угодно. Как так? Ну, вот в моей жизни опыт, да, вот я исцелился, вот я перестал наркотики употреблять, вот я перестал пить, или еще, вот меня Бог там от тюрьмы избавил. Люди, которые постепенно входят в церковь, в них такого чуда не совершается, да? Они постепенно, помаленьку, день за днем узнают Бога, и часто не доживают, мне кажется, до того момента, когда этот стержень в них образуется. И имеют проблемы, опять же, со своими вот близкими, да, какими-то знакомыми, родственниками, которые все-таки их передавливают. Вот что это им делать? Вы говорите им, ну, надо идти вперед, там, да? А как идти, если они постоянно, буквально в ежедневном режиме находится в противодействии каком-то. Может быть, не в агрессивном противодействии, но, тем не менее, противодействии с другими людьми.
Ну, мне кажется, что тут просто надо уже положиться на Божье вмешательство. То, что я не могу сама, например, ну, в такой трудной ситуации, да, я просто прошу, и Бог каким-то образом это все разруливает сверхъестественно для меня. Это просто, ну, как чудо. Например, были конфликты, там, не знаю, с неверующей мамой или с неверующим папой, да, у кого есть. Вот, молишься Богу, и Бог реально посылает ответ, реально совершенно, и что-то меняется.
Угу. Андрей Юрьевич пишет: мы сегодня мало ценим возможность свободно посещать собрания, читать и слушать слово. Галина Козицкая: у меня есть друзья, будучи неверующими, кто-то один из супругов обращался к Богу, и они реально проходят гонения за веру прямо сейчас. То есть гонения не такие, конечно, да, когда в тюрьму сажают, но внутри своей семьи эти люди страдают, и бывает страдают очень сильно. Гонения за веру второй половинки, и это свидетельство может быть для них большой поддержкой. Какая работа сейчас производится реально, и производится ли для того, чтобы мы собирали вот эти свидетельства личные о памяти наших отцов, да? Почему мы... Вот есть книга вашего отца, да? Угу. Есть еще пару-тройку каких-то свидетельств печатных, аудио, видео людей, которые страдали за веру в Советском Союзе. Почему все-таки мы не хотим и не стремимся эти данные собирать для того, чтобы все-таки... они потом впоследствии людям были большой поддержкой в их реальной, в практической жизни. Потому что говорить о чем-то таком воздушном, да, очень легко. Угу. А вот реальная история. Вот человек, ваша бабушка поехала с 5 детьми на край света, да? Почему мы так мало об этом знаем все-таки?
Ну, надо рассказывать больше. Есть сейчас сайты, на которых информация эта выкладывается. Просто надо интересоваться.
Друзья, если у кого-то из вас есть такие истории, я уверен, что у кого-то они обязательно есть, или, может быть, не у вас лично, но у ваших друзей и знакомых. Есть действительно сайт, он называется помним.faith, faith в смысле вера английская, да, помним.faith, который как раз-таки собирает такие свидетельства о ваших друзьях, знакомых, бабушках, дедушках, прадедушках, прабабушках в любом виде, в печатном, в аудио, видео, для того, чтобы сохранить эту память для наших детей. Потом, кстати говоря, да, я вот недавно узнал о том, что по поводу помним отцов, да, буквально в мае месяце я узнал благодаря своей теще о том, что мой прадед похоронен в Ленинградской области, в братской могиле. Я совершенно об этом не знал.
У Левашова?
Нет, под Киришами, там Пчева или Пчева, есть такой поселок, и там общая могила, да, есть, где похоронен мой прадед. Я об этом вообще не знал. Это моя теща нашла в интернете эту информацию, кто-то где-то откопал, выложил ее, поместил. И это здорово, да, потому что у меня не было никакой связи. Я не знал о том, что он, оказывается, так близко все это время был рядом со мной. Хотя жил и родился он в другой стране, буквально, ну, в другой республике вообще. Да, хорошо. Какие еще есть замечательные истории, которые вы знаете? Вот действительно такие поражающие свое воображение и могущие быть для нас вот таким примером. Какое-то геройство, какая-то принципиальность, которая привела к страданиям, действительно. Или наоборот, доброе свидетельство, да, как в колонии ваш, например, родственник какой-нибудь, изменил жизнь человека.
Ну, таких примеров очень много, на самом деле. Что из них вспомнить? Ну, например, я знаю, причем совершенно недавно узнала, от Вениамина Хорева есть такой человек, который тоже собирает информацию вот такую вот историческую, что его бабушка уверовала, оказывается, от моего деда Скрипко, прадеда, вернее. Он в то время был проводником в поезде, а она ехала в поезде просто, и ее поразило, что он, ну, другой человек, она увидела, что он ведет себя как-то по-другому. Она стала задавать вопросы. Он побеседовал с ней, пригласил ее в церковь, и она уверовала. И потом у нее там целое поколение служителей. То есть все-таки христианская жизнь просто повседневная, чистая. Вот она, наверное, самое большое свидетельство.
А какой для вас вот на памяти действительно такой какой-то бытовой, у вас в памяти, ну, приходит в голову, бытовой такой подвиг веры, который, может быть, не прямо там, знаете, порвать себе на груди рубашку, да я христианин, да, и пулю получить, а просто, знаете, вот такой бытовой героизм, который никто не замечает, никто не видит, но который, тем не менее, не умаляет своего героизма. Вот что такое вот на памяти?
Ну, например, вот у этого моего прадеда жена была, Ксения ее звали, в ночь ареста был обыск сначала, в 37-м году. Так как это было ночью, она вот как в ночнушке вышла, так стояла, взяла Евангелие своего мужа, прижала к груди, и когда эти, кто обыск производил, хотели отобрать, причем они были с винтовками, со штыками, все это страшно на самом деле, они хотели отобрать, она прижала и сказала, что не отдам. Ну вот как вот у женщины вот такая смелость была, и это Евангелие до сих пор в нашей семье. С пометками вот этого прадеда, он проповедник же был, вот. Он такой дорогой для нас. Думаю, вот я окажись на ее месте, я бы так не смогла поступить, потому что страшно.
Я думаю, что найдутся люди, которые, узнав про вашу бабушку, которые, опять же, ради непонятной какой-то идеи, фанатизма своего, да, фактически подвела под монастырь там своих пятерых детей, да. Но вот же твои дети... голодные, холодные и не одетые, а ты ради какой-то непонятно чего там, да, которого ты даже Бога этого и не видел в глаза никогда, ты совершаешь такие безумные, безумные поступки. Все-таки как объяснить эту страсть верующих людей и свою вот убежденность и веру? Чем это можно объяснить? Ну вот на ваш взгляд.
Ну, на мой взгляд, это... объясняется только тем, что это не религия, а это вера. Настоящая живая вера, которая в человеке есть, и поступить просто иначе невозможно.
Вы сказали про личные отношения с Богом. Эта фраза очень мало понятна тем людям, которые их не имеют. Да? Угу. Все-таки, если бы вы захотели человеку, который, скажем так, не в теме, да, передать что-то, да, вот эту частичку личных отношений, как бы вы об этом рассказали? Что бы вы сказали? Как бы вы это передали? Что это? Что это вам дает? Самое главное. Почему? Ради чего все это?
Ну, вот знаете, личные отношения можно сравнить. Ну, как бы представьте себе, если, например, есть там у вас приятель какой-нибудь, если вы с ним видитесь раз в год, встретились в метро, ну, сколько у вас будет слов общих там для беседы? Ну, пару слов перекинулись, привет, там. Все. Если вы с ним общаетесь раз в месяц, уже какие-то интересы там общие, у вас уже ваши беседы на дольше хватит. А если вы каждый день бок о бок с ним, и у вас общее дело, и ну, там такая дружеская любовь, то у вас уже много разговоров, вы можете часами сидеть, общаться, да? Это я к тому, что чем больше с Богом общаешься, чем больше молишься ему, читаешь его слово, тем ближе становишься к нему. И роднее, ближе, и как бы он для тебя уже не просто какой-то, ну, там, личность мистическая, а он на самом деле отец, который тебя любит. Ты каждый день это видишь, ты молишься, ты получаешь ответ на свою молитву, ты видишь его водительство в жизни. То есть ты видишь, что каждый твой шаг в жизни, он не случайно, Бог направляет, Бог руководит, и это здорово на самом деле.
Угу. Друзья, если вы живете в Санкт-Петербурге, и у вас есть родственники, которые пострадали за веру во время Советского Союза, если они тем более еще живы, эти родственники, то вы можете написать мне в социальных сетях, Владислав Юртов меня зовут, простите, пожалуйста, и мы с большим удовольствием пригласим вас в студию Радио Теос, чтобы поговорить об этом в прямом эфире. Если же вы живете в других городах России и мира, то вот сайт, который я вам уже назвал выше, помним.faith, на который вы можете написать, и вашу историю обязательно запишут, может быть, даже в видео интервью возьмут и выложат на этот сайт для того, чтобы ваши истории, очень важные для всех нас, сохранились, и мы помнили, и, наверное, равнялись в какой-то степени, в большой степени, по крайней мере, вдохновлялись поступками ваших родственников. Татьяна Балдина у нас была сегодня в студии Радио Теос, передача «Главная тема». Если у кого-то из вас есть вопросы лично к ней, если кто-то, может, заинтересовался книгой, которую написал ее отец, и в которой целых 640 страниц, я не представляю, как можно такую книгу большую написать, если честно, то, пожалуйста, пишите прямо по ссылке, опять же, на моей странице Владислав Юртов ВКонтакте, вы можете выйти на ее личную страницу ВКонтакте. Ну, если, опять же, у вас есть какие-то вопросы ко мне и личные истории, пишите мне, и мы обязательно что-нибудь придумаем и расскажем об этих историях всему миру. Спасибо большое, не отключайтесь, Радио Теос работает круглые сутки, всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.